Здравствуйте. Сегодня среда, 29 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский не может подписывать возможное соглашение о прекращении огня в Украине, поскольку он якобы нелегитимен. Зеленский ответил, что Путин всеми силами старается затянуть войну. Перспектива окончания боевых действий в Украине привела к росту желающих подписать контракт с российской армией, среди которых есть даже противники войны. Почему на фоне появления на рынке китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek Дональд Трамп объявил о желании ввести дополнительные пошлины на импорт компьютерных чипов и полупроводников? Также сегодня.
Все мы, блокадники, немного более задумчивы, чем следует, несколько отчуждены в общении с людьми и немного печальны.
Умер драматург и писатель Владимир Аро. Владимир Путин сделал вчера очередное заявление по поводу возможности соглашения с Украиной о прекращении огня. Как и во многих предыдущих случаях, его донес до публики, имеющий, как говорится, доступ к телу, кремлевский корреспондент телеканала России Павел Зарубин. Он интервьюировал Путина прямо в его президентском автомобиле. Касаясь того, с кем Россия намерена заключать соглашение, Путин сказал, что подпись нынешнего президента Украины Владимира Зеленского под таким документом будет якобы недействительной. Действительно, поскольку, как считает Путин, Зеленский утратил свою легитимность после истечения срока его президентских полномочий. При этом Путин считает, что соглашение может подписать председатель Верховной Рады Украины.
Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать. Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут с ним переговоры вести, пожалуйста. Вопрос в окончательном подписании документов. Это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьезную длительную историческую перспективу. Здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости. Все должно быть отточено. Но в соответствии с Конституцией Украины, президент Украины, даже в условиях военного положения, не имеет права на продление своих полномочий. На продление полномочий имеет право только представительный орган власти, только Рада, то есть парламент страны. А у президента только 5 лет срок. Все, больше ничего. Дальше его полномочия передаются председателю Рады. Но если есть желание вести переговоры и найти компромиссные решения, пусть ведут там кто угодно эти переговоры. Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам. Но вот с точки зрения подписания документов, здесь, конечно, все должно быть так, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения. Есть, правда, проблема. Почему? Потому что, когда нынешний глава режима, так сегодня только его можно называть, подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь-то он не может отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем? Засада в чем? Понимаете? Ловушка. Но, в принципе, по большому счету, если хотят это сделать, юридический способ есть. Пожалуйста, пускай там в соответствии с Конституцией это сделает председатель Рады.
Это был президент России Владимир Путин. Конституция Украины прямо запрещает проведение выборов в условиях военного положения, которое продолжает действовать в стране вот уже почти 3 года. Сам Владимир Зеленский в социальных сетях написал, что Путин всеми силами пытается затянуть войну, поскольку боится переговоров и боится сильных лидеров. А сегодня в интервью телеканалу Fox News Зеленский также сказал, что Путин боится жесткой американской политики в отношении России, о возможности который заявил Дональд Трамп. Эта риторика президента Трампа, она была не просто суровой, она была честной и справедливой. И это то, чего боится Путин. Ему не нужен сильный Трамп, поддерживающий Украину. Это цитата из интервью Владимира Зеленского телеканалу Fox News. Между тем, перспектива прекращения боевых действий, о которой столько говорится в последнее время, дала в России несколько неожиданный эффект. Это резкий рост числа желающих поехать на войну в Украине. Видимо, в надежде получить единовременные выплаты для подписавших контракт, освободиться из колонии или избежать уголовного преследования. Об этом говорит глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.
Я наблюдаю в своей сфере, прежде всего в тюремной сфере, наблюдаю такой, в общем-то, вполне, я бы сказала, ажиотаж. У меня есть несколько подопечных, которые находятся под следствием, и под судом, и в разных регионах России, и под домашним арестом, и в СИЗО. Это самые разные обвинения. И я вдруг начала видеть, что мои подопечные стали... Все ушли на фронт. Вообще все. И ушли на фронт вот сейчас, в процессе ухода. Это люди антивойно настроенные изначально, да, очень и очень умные, мощные. И я не сказала бы, что это маргиналы, что это... Причем я с ними разговариваю, и они говорят, что, ты знаешь, пройти медкомиссию в военкомате не так просто. Не так просто, потому что военкоматам дано указание поток сдерживать. А сейчас образовался поток. Мы видим его с начала года. Я бы сказала бы конец декабря, начало января. Ну и, собственно, наблюдатели говорят, что в крупных городах, в Москве, в Питере, вообще в столицах, то же самое. Идут люди на войну, записываются. Люди, которые... Вообще, от них было очень трудно ожидать это. Восток, поскольку они устроены и, в общем, к политике равнодушны, патриотизмом не охвачены, они идут на войну. Люди считают, что вот-вот сейчас Трамп придет, порядок наведет. Это все совпало с инаугурацией и ожиданием мира. Сейчас надо скорее получить 5 миллионов для тех, кто не под судом, не под следствием, не в тюрьме. Для них очень важно получить 5 миллионов и доехать до ленточки, а вот осужденные, подследственные, арестованные, домашние, там, обвиненные, вот особенно за экономические преступления, им важны не деньги, им важно очень быстро завербоваться, чтобы с них сняли тюремный срок, обвинение, чтобы не было ни суда, ничего, и они доедут до границы, да, они доедут до ленточки, и вот здесь... по идее, по их замыслу, то есть по замыслу, который носится в воздухе, война закончится. Трамп, мирные переговоры, и они спокойны. Эти со свободой, эти с деньгами, эти со снятым обвинением вернутся домой. Ну, то есть это же еще и семьи, они это обсуждают, да, со своими родственниками. Ну, тюремные люди это со мной обсуждают. Я им говорю, ребят, нам, собственно, никто не обещает, что война закончится завтра, а вы пойдете, что там будете делать на ленточке. Тюремные говорят, а что ты хочешь? 12 лет строгого режима? Или я сейчас быстренько успею на войну сбегать? Я сейчас быстренько добегу, и тут закончится война, то меня уже не посадишь.
Это было мнение главы правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой. Время свободы. В Самаре вынесен 4-й уже приговор по так называемому «Баймакскому делу». Мензия Адигамова приговорена к 4 годам колонии с отсрочкой исполнения приговора, поскольку ее дети не достигли 14-летнего возраста. Это первый приговор по баймакскому делу, вынесенный женщине. В заключении находятся еще две обвиняемых. Тему продолжит наш корреспондент Артур Асафьев.
В январе прошлого года Мензия Адигамова стала одной из первых фигуранток баймакского дела. Сперва Баймакский районный суд признал ее виновной в неповиновении полицейским и назначил ей 60 часов обязательных работ. После этого Следственный комитет предъявил Адигамовой обвинение в участии в массовых беспорядках и применении насилия по отношению к силовикам. Поскольку у Мензии Адигамовой двое несовершеннолетних детей, суд не стал заключать ее под стражу. Она оказалась единственной из обвиняемых по Баймакскому делу, кому в качестве меры пресечения был избран домашний арест. Судебный процесс над Мензией Адигамовой проходил в промышленном районном суде Самары с сентября прошлого года и до конца января. О ходе судебного разбирательства не сообщала ни сама подсудимая, ни ее родственники или защитники. Вчера, 28 января, судья Варвара Базева приговорила Мензию Адигамову к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до тех пор, пока ее дети не достигнут 14-летнего возраста. Известно, что сейчас детям Адигамовой 5 и 6 лет. Меру пресечения женщине суд заменил на подписку о невыезде. Будет ли Адигамова обжаловать приговор, пока неизвестно. Башкирский политэмигрант Руслан Габасов, также фигурант баймакского дела, считает, что до исполнения приговора дело просто не дойдет.
4 года – это достаточно суровый приговор. И здесь я вижу, что как бы следствие, ну вообще суд, он не делает разницу между женщинами и мужчинами. Ну, 4 года – это очень много. Какой бы женщина могла принести вред полицейскому? Но я глубоко убежден, что за эти 10 лет изменится режим в стране обязательно. И она не будет сидеть.
Приговор в Самаре стал первым судебным вердиктом по баймакскому делу, который вынесен в отношении женщины. числе почти 80 обвиняемых есть еще две женщины. Их имена Сания Узенбаева и Альфинур Рахматуллина. Обе они находятся под стражей с января прошлого года. Санию Узенбаеву, работницу магазина «Пятерочка» в Сибае, силовики задержали в Баймаке вместе с ее сыном Данисом Узенбаевым. Им, как и многим, предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и применении насилия к полицейским. Судят их раздельно, в разных группах обвиняемых. Санию Узенбаеву в Оренбурге, а ее сына Даниса в столице Удмуртии и Ижевске. Более суровые обвинения предъявлены 60-летней пенсионерке, бывшей учительнице из города Салават, Альфинур Рахматуллиной. Помимо применения насилия по отношению к силовикам, следствие также обвиняет ее в организации массовых беспорядков в Баймаке. Судебный процесс над так называемыми организаторами будет проходить в Оренбургском областном суде. Вообще нужно отметить, что в баймакских протестах и, если говорить шире, в экологических протестах в Башкортостане участвовало в последние годы очень много женщин, причем самого разного возраста. Вот что об этом говорит политэмигрант Руслан Габасов.
Сейчас время такое, когда девушки активно принимают участие, и с каждым разом все больше и больше. И особенно если смотреть на сегодняшнее время, то очень много в том же самом экологическом движении. Если брать там за Урале, оно практически все башкирское. Самое главное здесь то, что женщина, она воспитывает детей. И то, что они впитают от матери, то они с собой и понесут в жизни. Язык, и культуру, и традиции какие-то. Если женщина входила в национальное движение, входила в какую-то национальную организацию, пропитана вот этим национальным духом, то она будет воспитывать, соответственно, башкир с именно таким хорошим, сильным национальным самосознанием.
Говорил башкирский политэмигрант, в прошлом активный участник башкирского национального движения Руслан Габбасов.
Сообщение корреспондента «Радио Свобода» Артура Асафьева.
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганик.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
К этой дате мы подготовили подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
Подкаст «Мосты Немцова» слушайте в эфире «Радио Свобода» каждую пятницу в 18:30 по московскому времени.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 29 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп обещал ввести пошлины на импорт ряда товаров и снизить налоги на внутреннее производство. В ближайшее время мы введем пошлины на сделанные за рубежом компьютерные чипы, полупроводники и фармацевтику, чтобы вернуть производство этих важнейших товаров в США, сказал Трамп, выступая в Майами. Угроза Трампа ввести пошлины на полупроводники прозвучала всего через несколько часов после того, как американский производитель чипов NVIDIA потерял 600 миллиардов долларов на фоне запуска китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek. Трамп, кстати, приветствовал разработку, отметив ее недорогое использование.
Я читал про китайские компании. Одна из них придумала более быстрый и дешевый метод для искусственного интеллекта. Это хорошо, потому что не нужно тратить много денег. Если это действительно так, а правды никто не знает, то я смотрю на это позитивно. Вы тоже сможете это сделать. Дешево добиваться тех же результатов. Выпуск DeepSeek должен стать тревожным звоночком для нашей индустрии. Мы должны сфокусироваться на конкуренции, чтобы победить. Потому что у нас лучшие ученые в мире. Мне даже китайское руководство это говорило.
Это было заявление президента США Дональда Трампа, сделанное на встрече с его соратниками по республиканской партии в Майами. В чем преимущество китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek перед уже известной многим из нас моделью ChatGPT? И почему это вызвало такое потрясение на мировых рынках? Вот что об этом говорит эксперт в области интернет-безопасности и глава общества защиты интернета Михаил Климарев.
Это реальный прорыв, который заключается в том, что, оказывается, не так много можно тратить на вот эти все вычисления, на оборудование, на микропроцессоры. Вот. И эта цена там типа различается в 20 раз. Ну, то есть, условно, обучение модели у того же OpenAI стоит там 100 миллионов долларов, как они утверждают. Вот. А китайцы сделали это за 5 миллионов. Вот. Разница как бы поражает. Во-вторых, выяснилось, что может быть немножко другой подход к созданию вот таких вот больших лингвистических моделей, ну и еще ряд там технических улучшений. В итоге это получается лучше, быстрее и дешевле. И вот это вот на самом деле действительно всех поразило, и их модель правда хорошо работает. Главная проблема вообще использования искусственного интеллекта – то, что человечество никогда с такой как бы угрозой не сталкивалось. Вот, потенциально, как и любое другое там важное изобретение в жизни человечества, можно использовать и для военных целей. Там порох изобрели, с одной стороны, для того, чтобы ракеты пускать, но оказалось, что его можно приспособить, если как бы с обратной стороны, да, что-то вылетает, можно пристроить это как оружие. То же самое было с атомной энергией, и в принципе, ну, наверное, вот так экстраполируя, да, вот эти все знания человечества, до сих пор исторические знания, можно, наверное, это все свести на искусственный интеллект. И он действительно ведь как бы играет огромную роль, в том числе сейчас в войне в Украине. Вот эти все дроны, которые сами находят свою цель, и много еще чего, там, распознавание лиц и так далее, это все можно использовать в том числе и во вред человечеству. И никто не знает, как это будет использоваться. Условно, ту же там большую лингвистическую модель, которая там генерит вам ответы или с которой вы там приятно болтаете, точно так же можно использовать там для создания там кучи ботов, которые приходят в социальные сети и начинают вам писать гадости, например. Вот, и это используется, реально совершенно используется. И как с этим бороться, человечество до сих пор пока не знает. Ну и в данном случае, поскольку, опять же, да, вот этот DeepSeek, это еще модель не просто какая-то вот новая система, да, она еще и в открытом исходном коде, с открытыми весами, то есть вы можете ее скачать и использовать вообще для чего угодно, неконтролируемо. И бог его знает, для чего ее можно применить. На самом деле это довольно опасная ситуация. Плюсы тоже очевидны, ваша производительность растет. И, соответственно, как бы не только конкретного человека, да, производительность самого человечества в целом тоже растет. То есть будут производиться больше продуктов, более лучшего качества, на какие-то вещи будет тратиться гораздо меньше времени. Я уверен, что это окажет огромное влияние, допустим, на науку, да, потому что сейчас ученый там не должен придумывать, да, что-то ему там написать, а он как бы пишет смысл, который нейронная сеть делает из этого какое-то произведение определенное. Это производство контента, это программирование, в конце концов. Я вчера сидел с этой DeepSeek, игрался до 2 ночи, вот, и она великолепно программирует, и те вещи, которые там раньше, там, чтобы мне самому написать, мне там потребовалось несколько недель, мы написали с ней за 2 часа. И это прям поражает. Она действительно делает хороший код, она действительно понимает, даже лучше, чем OpenAI. Я, по крайней мере, попробовал и там, и DeepSeek работает в этом отношении гораздо лучше. В выдаче вот этой нейронной сети китайской DeepSeek производится такой некий диалог внутренний, да, размышление его. И вот она в текстовом виде, она начинает объяснять, почему она к этому выводу пришла. И вы можете проследить всю цепочку ее размышлений, где-то потом поправив, добавив и так далее, и тем самым получить там более качественный какой-то выходной продукт. Ну, например, программный код или там, не знаю, текст статьи или еще что-то такое. Ей можно поручить поискать что-то в интернете и выложить это в определенном формате, да, что облегчает, допустим, там извлечение каких-то данных, ну, чем я, собственно, занимаюсь, извлечение данных из интернета, да, когда вы не знаете, где это искать, но, тем не менее, вы хотите получить это в каком-то там численном или нарративном виде. У OpenAI такая система тоже вроде как бы есть, но она стоит $200 в месяц, вот эта вот система, которая размышляет. А здесь это бесплатно. Она работает быстрее и качественнее конечный продукт получается, потому что ее приходится меньше поправлять, она более разумна, что ли. И это действительно прорыв, прямо вот такой новый скачок, когда вот появилась первая OpenAI, первый чат GPT появился на рынке, никто и не пользовался, потому что было невозможно пользоваться, это очень тупая такая штука была. А когда появился вот именно 4-я версия, это был такой прорыв. Вот сейчас произошел очередной прорыв такой, да, когда вот эти все большие лингвистические модели стали еще умнее.
Это был глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Остается добавить, что на вопросы, связанные с цензурой в Китае, DeepSeek отвечать отказывается и предлагает, как убедился один из моих коллег, вместо этого поговорить о математике. Что же касается уже упомянутого мной падения капитализации компании NVIDIA на $600 миллиардов из-за выхода на рынок стартапа DeepSeek, то в абсолютных цифрах это крупнейшее падение в истории. И последняя печальная новость. В возрасте 92 лет умер драматург, писатель, эссеист, автор книг для детей и юношества Владимир Константинович Аро. Есть, наверное, что-то символическое в том, что Владимир Аро, самые известные произведения которого посвящены блокаде Ленинграда, умер на следующий день после того, как в Петербурге помпезно, но лицемерно отмечалась годовщина снятия блокады ставшей, по собственному признанию Владимира Ро, главным событием в его жизни. Вот что 3 с небольшим года назад Владимир Константинович Аро рассказывал в интервью «Радио Свобода».
Блокада, конечно, это главное событие моей жизни, сформировавшее меня и физически, и духовно, и творчески. Все мы, блокадники, немного более задумчивы, чем следует, несколько отчуждены в общении с людьми и немного печальны, я бы сказал. А вот почему физически, вот так и получается. Это, как говорят врачи, особое умение организма, принесшего длительный голод, распределять жизненные ресурсы экономно, рационально, чтобы всем хватило. Так что блокадные дети нацелены на долгожительство. А сейчас нас в России около 88 тысяч, так я читал. Ну вот, мне было 9 лет, когда началась война. Я закончил уже первый класс в школе со львами возле Исаакиевского собора. Знаете, это особняк Лобанова-Ростовского. Туда пошел во второй класс весной 42-го года. Ну, уже не за знаниями, естественно, а за чечевичной похлебкой, за соевым молоком и за куском хлеба. Вообще судьба распорядилась так, что соединила в моей жизни ужасное с прекрасным. Блокаду я прожил в чудесных местах, в самом сердце города. Жил на улице Гоголя в доме 16, а ровно напротив, в доме 17, Гоголь когда-то написал «Невский проспект». Речь Молотова в начале войны я услышал из громкоговорителя, укрепленного на доме, где жил и умер Чайковский. А напротив него, в доме пиковой дамы, в милицейской столовой позже, впервые ел щи из лебеды. Осколки от снарядов для коллекции я собирал, пока был на ногах, у западного портала Исаакиевского собора, в Александровском саду. А под жесточайший обстрел попал, где чудом не погиб, возле Медного всадника, на набережной, ровно там, где сейчас президент и седые адмиралы любуются военно-морским парадом. Мы с моим младшим братом Эрнстом побывали и в ложной эвакуации. Это когда 400 тысяч ленинградских детей вывезли как бы в безопасную зону, в Тихвин и далее. Совсем скоро пришлось возвращать нас назад. В Ленинград вернулась лишь половина. Сразу вслед за нами железная дорога у станции МГА была перерезана. Мы с братом оказались дома, но в кольце блокады. Запомнилось и крепко улеглось в памяти многое, но не в виде связанных событий, а как-то россыпью. Множество картин, запахов, вкусов, физиологических ощущений. Ну вот помню раннюю кромешную тьму на осеннем Невском проспекте. Глаз выколи, и двигаются одни лишь фосфорицирующие кружки, так называемые люминофоры. Это прохожие идут как привидения, чтобы не наткнуться друг на друга. В небесном просторе в ясное утро, причем в каждое утро, высоко над городом, поблескивая металлом, кружил вражеский самолет-разведчик, а за ним наш истребок. Трещал пулемет. Это обыденная утренняя картина. Или запечатлелся прилавок магазина, куда мы с мамой зашли. На нем лежали лишь пакетики сахарина. А вот мы вчетвером, например, у печурки, при свете коптилки, мама нарезает тонкие ломтики хлеба, я подношу свой ломоть глазам и говорю: «Мама, я тебя вижу». Это, наверное, была последняя шутка в нашем доме. Запомнилось кружение черного пепла в нашем дворе. Это поблизости в главном штабе уничтожали архивы. Мы тогда еще не знали, что это означает, но что-то тревожно непроизносимое таилось в глазах взрослых, да и во всей городской атмосфере. Стук метронома стоит в ушах до сих пор. Потом я его увидел, этот метроном, когда в конце века стал работать на радио. И студию номер 3 увидел, откуда читала стихи Ольга Бергольц. Ее голос тоже навсегда вошел в память.
Ленинград в декабре, Ленинград в декабре. О, как ставинки стонут на темной заре, как угрюмо твое ледяное жилье, как врагами изранено тело твое. Ленинграде, мой спутник, мой испытанный друг, Нам декабрьские дни сентября тяжелей. Все равно не разнимем слабеющих рук. Мы это должны одолеть. Он придет, ленинградский торжественный полдень тишины и покоя и хлеба душистого полный. О, какая отрада, какая великая гордость знать, что в будущем каждому скажешь в ответ: я жила в Ленинграде в декабре 41-го года, вместе с ним принимала известие первых побед.
Однажды ночью вдруг сотряслось наше бомбоубежище, погас свет, все закричали, а утром мы с братом стояли на углу улицы Гоголя и Кирпичного переулка и смотрели на рассеченный от крыши до основания дом. Обнажились цветные обои, мебель, картины на стенах и даже висящее на веревке белье. Сейчас на этом месте вестибюль метро Адмиралтейская. Вкус лепешки из кофейной гущи запомнился, блинчика из обойного клея, студня из столярного клея, вкус и запах хвойной настойки и, наконец, наше спасение – вкус совершенно безвкусной лебеды в щах. Так что ощущение истончавшейся жизни вот осенью 41-го года как-то физиологично, можно сказать, утробно вошло в мою память со множеством подробностей и оттенков. А зимой я впал как бы в летаргию. Я лежал так же, как и мой брат, в пальто и шапке под двумя одеялами в комнате, где вода застывала в лед. По-моему, за эту зиму я где-то уже побывал в какой-то неясной прострации, где нет ни мыслей, ни чувств, ни желаний, ни даже голода. Это, наверное, и называется «между жизнью и смертью». Там, в общем-то, неплохо, но оттуда не возвращается.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».